Но сегодня у нас 5 декабря, вторник, и мы сегодня начинаем дальше разбирать и читать медленно, вдумчиво послание к филиппийцам. И как вы заметили уже, надеюсь, что вы имеете на руках план чтения и разбора на декабрь месяц. И мы продолжаем оставаться в первой главе, потому что, ну, видимо, первая глава такая, она задающий тон всему посланию. И мы очень надеемся на то, чтобы действительно в декабре месяце мы могли на вторничных служениях вот так, вникая стих за стихом в это послание, иметь благословение Господа, постигать глубину Его Слова, Его послания, Духе Святом. Посему я сразу перехожу на следующий вторник, это будет 12 декабря. Но у нас в декабре будет 3 вторника. Значит, 12 декабря, 19 декабря, на 26 декабря, 12 и 19 декабря, на то вы заметили, на что мы имеем некие задания для разбора, примерные направления размышлений наших. А вот что касается 26-го, то там по планам руководителей вторничной группы, потому что Рождество впереди, и как вы там решите, если решите, что этот вторник посвятить, как мы говорим, сочельнику, это уже на ваше решение. Или же вы раньше это сделаете, ну, в общем-то, Господи, благослови. Хотя раньше там, ну, трудно как-то все это вычленить время. Ну, в общем, вот такой вот мы имеем примерный план, и поэтому я сразу обозначаю 12 декабря. Это первая глава и два стиха, 6 и 10. Мы на них останавливали наше внимание. Но вот представляется необходимым посмотреть на это сначала, начиная с домашнего задания, посмотреть еще раз внимательно на первую главу, медленно, внимательно прочитать ее, эту первую главу еще раз. И, ну, такое творческое задание, попытаться найти и выделить, на ваш взгляд, отличительные черты церкви, которая живет Евангелием. Вот церковь, которая живет Евангелием, она что? Что она делает? Ну, здесь, как бы так сказать, и содержится еще один подвопрос такой, который, ну, над которым надо подумать, надо. Ну, в смысле в том, что можно ли сказать, что эта церковь радуется даже тогда, когда Слово Божие проповедуется из корыстных побуждений. Вот интересно, да? Ну что мы подумаем, посмотрим, вникнем в это домашнее задание. И вы, наверное, смотрели. Что вы можете сказать по домашнему заданию? Вы можете отметить какие-то отличительные черты этой церкви, которая старается жить Евангелием? Ну, допустим, кто-нибудь подойдет на тот и спросит у вас, ну, допустим, у Руслана спросит, а ваша церковь Евангелием живет или нет? Вы же называетесь Евангельской церковью.
Еще как живем.
Что?
Всегда живем Словом Божьим.
Ну, многие другие церкви тоже живут, стараются жить Словом Божьим. Ты хочешь сказать, что Евангельская церковь, ее отличительная черта, что она пребывает в Слове Божьем и живет Словом Божьим. Это ты хочешь сказать?
Ну, не
Ну, это
только, и
неплохо.
благовестие тоже.
А?
И главное благовестие в моем и в твоем сердце.
Ну, это неплохо, да. А что еще? Кто может сказать? Приветствую тех, кто сейчас подключился. Братья, приветствую вас. Всех.
Приветствуем, да, всех тоже.
Приветствую.
Что?
Приветствуем.
Не понял, Игорь.
Тоже всех приветствую.
А, понятно. Да, все так дружно подключились, поэтому слава Богу. Ну, то есть ты хочешь сказать, Игорь, что церковь, которая живет Евангелием, она всех приветствует.
Сказано, если будет между вами любовь, чтобы была между вами любовь. Тогда узнают все, что вы мои ученики.
А вот в первой главе ты можешь, ты правильно говоришь, в первой главе ты можешь найти вот подтверждение тому, что вот любовь, вот именно отличительная черта этой церкви – любовь. Ты можешь вот на первую главу опираясь, посмотреть и увидеть, что там тоже об этом же говорится.
Ну, сейчас посмотрю, сейчас хорошо.
Девятый стих.
Можно даже и восьмой взять.
Ну да, девятый, восьмой.
Ну, в смысле, восьмой, девятый.
Нет, девятый. Восьмой – это Павел о себе говорит, а девятый он молится о том, что чтобы более и более возрастала ваша любовь, которая была от первого дня у них начинается.
Ну, Павел же, он тоже, ну, то есть член Евангельской церкви, он же не отделяет себя от церкви.
Ну да. Вот тут. Ну, чтобы большая любовь была избыточествующей. В разных чувствах, познании, во всяком чувстве и так далее.
Да, верно. Верно, да. Это та церковь, которая старается и стремиться к тому, чтобы познавать и прибыть в любви. А апостол прямо свидетельствует и говорит над о том, что я признается в любви, над что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, слава Богу. Ну, у него такие были хорошие отношения с церковью в Филиппах, и филиппийцы, в целом община, она очень любила Павла, вот, и между ними не было таких серьезных трений. Это отличительная черта церкви в Филиппах, ее отличает именно такая взаимная любовь. Апостол признается в любви, и филиппийцы тоже. И поэтому апостол и говорит на то. И не только говорит, он говорит, молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Ну, в других переводах там так сказано, чтобы ваша любовь более и более возрастала в познании во всякой рассудительности. Ну хорошо, это неплохо. Отметили мы эту черту хорошую весьма. А что еще можете сказать? Кто еще что уловил? Значит, братья, которые подключились, мы сейчас разбираем домашнее задание, которое предлагает попытаться найти, ну, прочитать в целом еще раз первую главу и попытаться найти и выделить, на ваш взгляд, отличительные черты церкви, которая живет Евангелие. Ну, вот здесь уже говорили, на это и отмечали некоторые черты важные. Кто может дополнить, еще что-то сказать в этом направлении?
Еще хочется дополнить о том, что он готовит их к страданиям. Как бы мы знаем, да, филиппийцы это же были такие люди непростые, ветераны, там, римские граждане. И он везде пишет о том, что при благовестии, то есть, ну вот он уже страдает как бы и с радостью, да, и готовит, в конце пишет, что «и не страшитесь ни в чем противников». Потому что ради него дано вам не только веровать в него, но и страдать за него. То есть, как бы люди, которые такие непростые, они становятся как, ну, как Христос сказал, будьте как овцы. Хотя они, может быть, им больше такое другое, как бы, к лицу, там, быть как вот, не знаю, как хищники или как кто-то. А здесь он их делает из них как бы овец.
Ну, в принципе, да, но филиппийцы, они как бы видели, когда Павел пришел к ним, и благовествовал, то за это благовестие его сразу кинули в тюрьму. И там многое они увидели, и не только увидели, они сами на себе испытали притеснение со стороны и начальствующих, и со стороны других граждан этого города. Они понимали и осознавали, что им придется страдать за Слово Божье и за благовестие. И, конечно, Павел напоминает им и говорит на последнем стихе этой первой главы, что да, наверное, в последнем, это точнее.
Да, там предпоследний, двадцатый.
Предпоследний, да, предпоследний. Ну, даже последний. Да, Игорь правильно заметил, что вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него. Ну, дано им было. Евангельская церковь, она должна быть готова пострадать за благовестие, за Слово Божье. Это можно отметить тоже, да. Что еще, братья, кто еще может дополнить что-то? Может быть, кто-то что-то еще увидел?
Но один из таких признаков, что эта церковь евангельская, это вот пятый стих, вторая его половина, за ваше участие в благовестии, благовествовании от первого дня и вот дальше, даже до ныне. То есть я так понял из этого стиха, что до ныне они продолжают участие вот в этом благовествовании. То есть они этим живут, они это исполняют. Вот.
Верно.
И шестой стих, но это то, что происходит внутри человека, я так понимаю. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть вот это какое-то внутреннее, вот внутренняя работа Бога в этих душах, она происходит. Потому что здесь написано, вот будучи уверен в том, что начавший в вас, то есть не у вас в общине, а в вас, ну то есть в их сердцах. Я так понял. Шестой.
Да, да.
Можно я скажу?
Сейчас, одну минутку. Но заметим, что верно подмечено, что Евангельская церковь – церковь, которая благовествует и стремится к этому. Да, Саша, что?
У нас как раз вокруг этого стиха был разговор на вторнике. Ну, так, мы просто прошлись по этим, по разным стихам, поскольку предложение было просмотреть первую главу и что-то недоговоренное или недорассмотренное рассмотреть. Вот, то мы обратили внимание, что вот почему-то все понимают этот стих как личное спасительное благодатное действие Христа.
А ты имеешь в виду шестой стих, да?
Шестой стих. Да. Я не против такого подхода, да? Хотя Павел, ну, наверное, мог бы написать, что начавший в каждом из вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Я имею в виду, что вообще-то спасение – это дело не индивидуальное. Это дело общее. Церковь, которая следует за Христом, да, церковь, она так же, как человек, каждый человек – это храм, так и церковь. Дом Божий – храм Духа Святого, храм Бога Живого. И в этом смысле благодатное действие в церкви, да, вот последние, ну, так сказать, лет 300 мы все больше становимся все больше индивидуалистами. Мой личный спаситель Христос, я лично спасен, лично. Вообще-то разговор идет и к тебе лично, а прежде всего к церкви. Ко всей церкви идет разговор. И Павел говорит, что ваша церковь хороша, ваша церковь благословенна, ваша церковь такова, что я уверен, что тот, кто начал вас в церкви доброе дело, это не исключает индивидуального такого благодатного действия, но вот тот, кто начал в церкви это вот действие, доброе дело, будет совершать даже до дня Иисуса Христа. Тем более, что ну вот мы увидим потом, или, может быть, несколько дальше, что церковь по тем временам жила в напряженном ожидании пришествия Христа, и Павел даже так говорил, что ну вот мы живые будем восхищены. То есть он собирался пережить восхищение церкви при своей жизни. И они все так ожидали. И послание к фессалоникийцам, оно про это дело и говорит. Поэтому здесь, в общем, этот мотив такой спасительного действия для всей церкви, он тоже присутствует и, с моей точки зрения, одинаково важен как личное спасение, так и вся церковь, которая совершает вот этот путь, и начавший в ней, в церкви, доброе дело, будет совершать даже до дня Иисуса Христа. Потому что он будет выдергивать не столько по одному, сколько вот в церковь свою, своих заберет Христос в день пришествия. Вернее, в день восхищения. Спасибо.
Ну да, и в Откровении мы читаем, что невеста приготовила себя. Хотя я должен тоже быть готовым, но вот невеста, церковь, вот она приготовила себя для того, чтобы Христос совершал в каждом сердце, и в целом в церкви совершал это свое доброе, спасительное дело даже до дня его второго пришествия, слава Богу. Что еще кто может дополнить?
Еще хочется дополнить. Так, сейчас. Павел радуется о них. Да, всегда во всякой молитве, мой 4 стих, за всех вас принося с радостью молитву мою. То есть он радуется за церковь, что она правильно идет, она правильно его поняла и правильно вот именно, ну, как она формируется. То есть потому что если мы видим другие церкви, те же Коринфяне, да, имея столько даров, а все равно как-то вот они, получается, как сбились, и их приходилось потом поправлять. Те же галаты тоже, то есть он как за них переживал, там поправлял. А филиппийцы, вот если читаем вот и первую главу, и дальше, то есть они как-то правильно пошли, и он действительно за них радуется, потому что он-то знал эту тайну домостроительства церкви, как оно должно быть. И поэтому видел, что оно, ну, как-то вот последовательно правильно все идет. Я вот так думаю.
Ну хорошо, да, если другими словами говорить, то мы обозначали в домашнем задании отличительные черты церкви, которая живет Евангелием. Не случайно мы взяли это послание к филиппийцам, потому что, ну, здесь как бы Игорь сказал, да, вот филиппийцы, они как бы были настроены так правильно и пошли правильно. И это Павла радовало. Хотя мы там дальше будем вторую главу читать, разбирать третью. Там некие опасности все равно в церкви в этой были. И он о них предупреждает. Здесь важно заметить что? Заметить то, что... что эта церковь, вот, 27 стих, которая живет Евангелием, она старается хранить единство и подвизается, то есть что значит подвизается? Сражается, сражается за единство. Старается жить достойно благовестия Христова, вот. Стоять в одном духе, ну, то есть единодушно, подвизаясь за веру евангельскую. Это отличительная черта церкви, которая живет Евангелием. Если церковь действительно живет Евангелием, дышит Евангелием, впитывает Евангелие, познает на то, вот, и в этой церкви царит этот евангельский дух, то она старается хранить единство, вот, стоять. Ну, Павел такой термин употребляет, вот, переводчики перевели «стоять» в одном духе, там дословный перевод «стоять плечом к плечу», ну, как воинский строй. Единодушно подвязаясь за веру евангельскую, то есть сражаясь за эту веру евангельскую, несмотря на различные гонения, на давление извне, даже, может быть, изнутри. Вот. Но она старается стоять в Господе, она старается стоять на той вере евангельской. Ну хорошо, это вот такая вот черта. Я думаю, вы заметили бы, наверное, 27 стих, не пропустили бы. А что еще может кто-то дополнить? Наверное, надо сказать, что она не только активна, церковь, живущая Евангелием, не только активна в деле благовестия, но и щедра на дело благовестия. Филиппийцы очень много помогали Павлу материально, финансово. И это высвобождало время у Павла для благовестия. Дай Бог. Еще одну черту мы такую заметим. А что еще? Может быть, кто-то еще что-то заметил? А как вы посмотрите на этот под вопрос? А вот эта церковь, которая живет Евангелием, радуется даже тогда, когда Слово Божие проповедуется из корыстных побуждений. Что можете сказать? Вот Павел радовался. Как мы здесь читаем?
Непонятен вопрос все равно.
А? Ну вот Павел говорит, что для... Но что до того, как бы не проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь, и буду радоваться. А вот сейчас церковь, вот ты или я, будешь радоваться, если Евангелие и Христа проповедуют притворно, неискренне? По зависти.
Там сказано корыстно, мне не очень понятно, что это значит. А так, конечно же, нет, потому что сказано, что через них будет поношение. Например, я помню, как один человек, я забыл его фамилию, но достаточно известный, он говорил еще по телевизору, что церковь – это очень хороший бизнес, который приносит регулярный доход. То ли, ну, я забыл его фамилию, Нале, вот, и у него такая своя, в общем, как бы церковь, там, десятина, все такое. Поэтому, конечно... Это отрицательный пример.
Хотя он проповедовал Христа, да?
Да, это харизматическое движение. Я не помню фамилию Нале.
Скорее всего, Ледяев.
Возможно.
То есть он как бы давал понять, что проповедует Христа, но для него это, так сказать, хороший бизнес, да?
Да, это приносит доход, это он такой радостный, это он говорит, и я по телевизору, я потом поделился с Сергеем Поляковым, ну, это я тогда у него в офисе работал, и он тоже такого немножко направления был, и, но это просто какие-то ненормальные вещи.
Ну, подожди, Дима, вот апостол радуется, значит, ты говоришь, радоваться не буду.
Нет, потому что я вспоминаю вот это место, что и через них путь истины будет в поношении. Вот я могу
конкретно... Подожди, подожди, подожди. Они как раз истину-то и проповедовали. Они Христа проповедовали. Проповедовали правильно. Верно преподавали учение. Но только мотивы их были несколько другие, корыстные. Выделиться... из среды проповедников, показательно, что он не хуже Павла, а может быть даже лучше проповедует. Вот. Павел говорит, я и этому радуюсь, лишь бы они проповедовали Христа верно.
Не знаю, я назвал конкретный пример. Вот если бы на конкретных примерах можно было ответить. На том конкретном примере, конечно, отрицательно, потому что ничего в этом хорошего нет, это только людей, ну, настраивает против в нашей стране.
Можно сказать, я думаю, вот это место именно к тому времени было, потому что о Христе еще мало знали, тем более, ну, римляне. И любая проповедь, там, любое слово о Христе, оно было для рассуждения как бы вот, ну, для того времени и места. Сейчас уже, конечно, может быть, когда все знают, то здесь уже, ну, другая ситуация.
Ну, можно и так подумать. Да, хорошо, Игорь. Вот, да,
я понимаю.
Но мы сегодня тоже на то, многие люди на то вообще-то, ну, слышали о Христе, но понимание их превратное. И, ну, Слово Божие сеется, но почва очень такая негодная. Вот.
Можно?
Ну, тогда, да, действительно была целена. Так и сегодня тоже, можно сказать, да.
Можно?
Да.
Я думаю, что я бы тоже порадовался. Даже Христос, когда наставлял народ, он говорил к ученикам и к народу, не к фарисеям и книжникам, а говорил им, вот что они говорят вам и велят, исполняйте. Но по делам их не поступайте. Я думаю, что здесь оно, что вот в то время, что в нынешнее время, я думаю, апостол Павел познал именно вот эту тайну, что они действительно практически, да не практически, они говорят из Писания, они говорят, что нужно делать. Да, дела их не соответствуют этим словам. И сам Христос говорит, да, исполняйте, что они вам велят. Но подчеркивает, что нам не надо делать то, что они делают. Как они поступают в отношении самого слова и в отношении самой жизни к этому слову. Думаю, что апостол Павел радовался именно вот этим моментом, потому что они все-таки говорят о Христе, они знают из Писания, что говорят. Но я думаю, что да, я бы тоже порадовался именно тому, что все-таки Слово Божье звучит, потому что я думаю, что Господь наделяет определенной властью, который наделил их, может быть, от начала, а как они стоят в этом действии, это уже другой вопрос. Господь будет спрашивать. Ну, я думаю, да.
Это такое хорошее наблюдение, да. То есть надо разделять. Апостол радовался именно проповеди о Христе, но он никак не радовался, как Юра сказал, что вот из таких побуждений.
Два слова,
Видимо,
Саш.
да-да.
Ну, тут все-таки написано, что проповедуют Христа нечисто. Ну, то есть учение чистое и, может быть, нечистое слово, нечистая проповедь. Тут могут быть мотивы, естественно, об этом сказано, чтобы, ну, вот у Кассиана тут сказано как. Одни из любви, зная, что я поставлен на защиту Евангелия, а другие из желания соперничать возвещают Христа нечисто. Да? То есть и соперничество есть.
Мотивы нечистые.
Ну, не знаю. По крайней мере, проповедуют Христа нечисто. Все-таки здесь может быть такой смысл, что что-то они передергивают во Христе. Что-то они передергивают из соображений вот этих соперничества. Они говорят, нет, не понимает Павел до конца Христа, потому что Христос вот такой, потому что он бизнесмен, потому что у него крутое дело, потому что эти, ну, это какие-то современные эти вот самые харизматы, да, что он супермен. И это
Господи,
проповедь
помилуй.
Христа, и она корыстная, и она нечистая. Это в пересчете на сегодняшний день. Да?
Я считаю, что он говорил о мотивах нечистых, потому что я знаю, например, что некоторые есть комментарии к этому стиху, и они эти комментарии заключаются в том, что чтобы обвинить Павла, что он открыл дверь ереси. Но многие над этой идеей отвергли и сказали, нет, Павел не мог открыть дверь ереси, он не тот человек, это не тот апостол.
Ну, многие же хотят сидеть на седалище Моисея, имеется в виду седалище учительства. Зависть здесь тоже играет роль какие-то, Александр Васильевич?
Что?
Вас, братья, спрашиваю, служители, они же, в принципе, вот то место, которое я цитировал, там же идет разговор тоже, что многие желают сидеть на Моисеевом седалище или там на том же седалище Павла, на имя до учения Христом, и зависти могут проповедовать, но все равно проповедуют.
Ну, Юра, мы тебя поняли, да, и ну, к какому заключению мы придем, чтобы нам как бы закруглиться с домашним заданием.
К разбитому корыту.
Значит, одни высказывали мнение, что не будем радоваться на. Вот Юра сказал нам, что в принципе можно радоваться
Надо
на.
конкретную видеть, надо видеть конкретную вещь, вот, какие конкретные, да, потому что в нашей стране это происходит как через время разбивание веры, колебокрушение веры. Это происходит лишнее, ну, как поношение. А так я тоже радуюсь, я ехал из Митина, и знаете, радио «Вера» есть, и такие баннеры висят, и там написано «Слово Божие». Я тоже очень порадовался вот этому баннеру, что там написано «Слово Божие», не помню, что там было написано, но прям как в точку то, что нужно. Поэтому я тоже радуюсь. Но нужно видеть конкретные слова и обстоятельства. Вот.
Ну да, я бы вот как бы остановился на той точке зрения, над которой вот Юра сказал даже, что мы церковь радуется над проповеди Евангелия, но никак не радуется тогда, когда это делается из мотивов корыстных, из-за зависти и любви к любопрению, то есть к соперничеству. Ну, видимо, так.
Еще можно быстренько добавить. Мне кажется, здесь вопрос даже не столько в радости, что мы радуемся чему-то неправильному, а здесь вопрос, чтобы с ними не воевать. Потому что ведь можно, ну, как-то, раз они же, получается, вред наносили и Павлу, и церкви, и можно же было с ними как-то вот начать воевать, то есть чтобы их там, ну, победить, образно говоря. Может быть, Павел имеет в виду, что, ну, как бы мы с ними не воюем, то есть, а предаем, ну, в руки Божьи.
Ну, надо подумать над этим тезисом. Ну хорошо, давайте. Если нет дополнений, тогда мы перейдем к следующему вопросу.
Можно я чуть-чуть совсем вот в
Да-да.
этом моменте, да? Вот то, что Дима говорил, да, вот эти баннеры висят, бывает, там вера, там что-то, да, вот просто даже о вере что-то написано. Мы не знаем, что эти церкви проповедуют, ну, вот где-то, да. А вот то, что вот на баннере висит, люди услышат, то есть увидят это. Они не знают церковь, как она стоит, там что-то. Но вот то, что чистое слово написано, по-моему, это прекрасно.
Да.
Я прошу
Мы
прощения.
вначале отметили, что церковь, которая живет Евангелием, Руслан об этом заметил, она живет и дышит Словом Божьим. То есть Иисусом Христом, то, что Он воплощенное Слово.
Братья, Слово Божье есть истина. И точно так же Дух есть истина. И те, кто проповедуют не в духе Христовом, они не истину все равно говорят, даже если это правильные слова. И это серьезно. И если я из зависти или словопрения или из какого-то проповедую, вообще проповедую Христа, там, значит, вот и правильные слова говорю, все равно это искажение.
То есть, Саша, ты настаиваешь на том, что современная церковь евангельская не будет радоваться.
Нет, особенно в нашей стране.
Понимаешь, когда в советские времена читали про Христа из книги, там, из Библии для неверующих, это, ну, действительно, можно было порадоваться, что хоть это происходит. Да? Вот, но сейчас такие времена, что, ну, в общем, все-таки в каком духе это делается, но ну, это очень важно. И когда проповедуют Христа правильными словами, но не в Христовом духе, то это сложные дела. все эти харизматы, все эти неокальвинисты и прочее. Вот.
Ну,
Поэтому я...
это уже другой вопрос. Это...
Ну, да, хорошо, хорошо. Я просто обращаю внимание, что дух есть истина, что проповедовать надо и в духе Христова.
Да. Ну, хорошо, тогда мы двинемся дальше. И вот второй вопрос, он как бы, так сказать, отсылает нас к прошлым разборам. И там достаточно подробно, на мой взгляд, были освещены понятия «День Христов» и «День Господень». Ну вот еще важная сторона этой темы. Каким будет второе пришествие Христа? Это будет духовное пришествие? Как вы думаете?
Ну, что значит духовное?
Ну, пятидесятница.
Не понял.
Пятидесятница, когда апостолы пережили крещение Духом Святым, это он же Христос сказал, что я то, что я вам обещал, то я и сделаю. Вот. Но он, как бы так сказать, не явился прямо вот так, а вот через излияние Духа Святого. Имеется это в виду. В духе. Придет в духе. Не... Ну, понятно, я говорю, или непонятно?
В духе он уже пришел каждому из нас. Мы его имеем, слава Богу. Как все?
Ну, там же сказано, узрит его всякая плоть.
Что ты этим хочешь сказать, Игорь?
Ну, что значит, как-то это будет, что все увидят его, как молния от запада до востока. То есть это что-то будет такое видимое.
Верно. Это не будет похоже на Пятидесятницу. Это не духовное пришествие, а это будет видимое, личное. Пришествие Господа Иисуса Христа. Об этом евангелист Матфей особо подчеркивает. И вот в Деяниях тоже мы можем читать первой главой, там тоже сказано об этом же. Если мы откроем, допустим, первую главу Деяний,
что вы смотрите, братья, Христос, которого видите восходящего и возвращающего, ты имеешь в виду?
Таким, ну, допустим, 11 стих, и сказали, мужик галилейский, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. То есть это будет видимое пришествие. А какое еще будет пришествие? Какое еще? Видимое, личное, да.
Можно?
Что?
Можно сказать?
Ну, скажи, да.
Для верующих будет это радостно видеть это самое. Вот это пришествие, день он, час он, это будет, для верующих будет радость. А для тех, кто не уверовал, не успел это прийти к Христу, это будет большая печаль и скорбь. Да.
А но это ты проецируешь на уже людей, вот,
ну, да.
Которые будут и живут или будут жить то временно. Кто ее знает?
Да,
вот мы не знаем, когда.
И, Павел,
и времена, ни сроки не знаем.
Они же ожидали. Ну, правильно. Ты говорил вначале, что они ожидали пришествия Иисуса Христа. Вот-вот. Такое было чувствование в духе. Они даже продавали все имение и так далее. Гена, да, помню, помню.
Мы
А тебя,
готовились,
что
да.
дальше жила и жила.
Мы готовили,
Понятно.
Саша Ручко об этом говорил. Первая церковь, она жила ожиданием, да, второго пришествия
Ну
Иисуса
да,
Христа.
а вот это будет пришествие.
Нет, а мы-то говорим, а
Ну
какое
вот
оно будет, это пришествие. Мы
ты.
рассказали, оно будет видимое, оно будет, это личное, он явится на то. А какое еще-то на то? Само-то
Но это
пришествие какое
28
будет?
стих. 28 стих, можно так понять.
Что, 28
Это для
стих?
них.
Откуда 28 стих?
Ну, первая глава Филиппийцам.
Ай?
Первая глава Филиппийцам, то, что ты говоришь об этом.
А что там 28 стихом сказано?
Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, точнее, от Бога.
Ну, это для нас, да. А само пришествие это какое
Но,
будет?
ну вот, для нас спасение, а для них погибель.
И само пришествие Христа каким будет?
Но,
Для нас
я сейчас
радостным,
сказал об этом.
а он-то как? Он как придет-то?
Во своей славе со святыми
Ну,
ангелами.
верно, да. Это славное будет пришествие. Славное.
Но у вас, ну,
Ну, надо
чудно
подкреплять,
славное
надо
пришествие.
вот подкреплять Священным Писанием, потому что тут написано, обратитесь к другим местам Священного Писания. Открываем первое послание к Коринфянам, 15 глава. Вот, открываем 15 главу над и читаем 52 стих. Вот. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Вот. И дальше читаем. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертное сему облечься в бессмертие. Когда же тленный сей облечется в нетление, и смертное сей облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало, а где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. И 57 стих. Благодарение Богу, даровшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Это будет славное, победоносное пришествие Господа Иисуса Христа. Для Церкви Божьей, да. Для Церкви Христовой над это будет славное, победоносное пришествие. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Итак, мы отметили, это будет видимое пришествие, это будет личное пришествие, это будет славное пришествие, еще какое? Ну как вот вы, давайте на 20, Матфея 24 главу откроем. Я об этом уже говорили тоже. И, ну, допустим, если мы возьмем 24 глава, это 27 стих. Ибо как молния исходит от востока, видно бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. 43 стих. и этой же главы. Но это вы знаете, ну, 42-й даже. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. То есть его пришествие будет неожиданным. Славным, но вместе с тем неожиданным, и вместе с тем видимым и личным. Ну, мы должны это знать, готовиться, быть готовым всегда. Я вспоминаю одного служителя, который задал такой вопрос многим. Он сказал, ну, такой вопрос, конечно. Он говорит, если бы вы знали, что сегодня, он говорит, сегодня воскресенье, и вы узнали, что Господь придет в пятницу, на следующей неделе, что бы вы поменяли в своей жизни? Были очень интересные ответы. Так, ладно. Есть какие-то дополнения по второму вопросу? Олег Голиковский написал послание, ничего об этом не написано, я бы это не обсуждал. Я не знаю, ремарку он сделал по поводу какого вопроса, не знаю.
Это вот по поводу того, что мы обсуждали, что он радуется, не радуется, притворно проповедует. Вот поэтому.
Ну как, тут братья показали, что кое-что и написано. Юра зачитал нам место Священного Писания хорошее, когда сам Господь говорил. А тех, кто учил народ Божий. И он сказал нам, что они учат верно. То, что они вам говорят, это исполняйте. Но не поступайте так, как поступают они. Так. Значит, тогда третий вопрос. 10 стих. Апостол призывает христиан познавать лучшее. А что до этого нам не было открыто, это лучшее, мы его не уразумели. Например, ссылка есть на послание к Колоссянам, 1 глава, 27 стих. Христос в вас, упование славы. Но что может быть лучше?
Наверное, здесь имеется в виду какой-то другой уровень духовный.
А какой духовный?
Ну, есть младенчество, есть потом уже зрелость, есть. Павел же тоже об этом писал, что как бы вы младенцы еще, то есть должны учителями быть. То есть какие-то вещи, которые, наверное, они должны более понимать, поэтому имеется в виду лучшие. Не в смысле лучшие, а, наверное, просто какие-то тайны.
И свою мысль. Игорь, поясни свою мысль, я не уловил.
Ну, имеется в виду не лучшее, в смысле что-то лучшее, а что-то какое-то, я говорю, духовные вещи, которые уже, ну, какие-то тайны, которые вот именно в домостроительстве. Потому что он видел, что они как бы слушаются его, они правильно идут, и он и говорит, познавая лучшее, то есть уже. А то получается, как бы, как, что не лучше мы понимаем, то есть, да нет, оно лучше, но Мне кажется, просто духовнее уже какие-то вещи.
Там Саша Ручков выпал из нашей беседы, у них компьютер там что-то произошло, но он постарается войти в обратно в беседу. Это если что по поводу этого. Вот, я хотел, извините, что немножко перебил.
Что ты хотел сказать?
Саша Хромов, ты слышал, да, что я сказал?
Я не понял, но ты хотел сказать, что-то про Ручкона?
Саша Ручков выпал из нашей с вами беседы, потому что у него там полетел компьютер. Но он надеется, что он войдет обратно в беседу нашу чуть попозже.
Ну, понятно, да.
Саша, мне еще добавка хотелось добавить к первому, вот к предыдущему вопросу. Там еще все-таки для народов, которые не ожидают Христа во спасение, да, вот мы его ожидаем во спасение явным образом, а для мира смятением и мраком и ужасом. Вот это отличается же, да, День Христов, то есть это мы ждем Христа, и День Господень, когда вот он идет уже вот в гневе, в мраке и в ужасе, и смятением.
Ну, это мы говорили, да, День Господень, День Христов, они в принципе это одно и то же, но надо иметь в виду, что для День Христов, для Церкви Христовой, евангельской, да, это действительно восхищение, это радость, это то, что надежды и ожидания, оно сбылось, Господь ей гряди, Господи, а для тех, кто отвергли Христа и живут в неверии, для них это, конечно, день гнева и мрака. Господи, помилуй и сохрани. Так мы вернемся к этому вопросу. Чего хочет от нас апостол-то? Познавать лучшее. А что, мы не познали, что ли? Не разумели? Мы
Саша,
много чего...
можно? Саша,
Да-да-да-да.
можно? Ну, я просто подумала, откуда вообще этот вопрос-то, да, в принципе. Но здесь ведь его нельзя отрывочно взять, то есть вырвать его, этот 10 стих. Он идет от 8 стиха, да? Когда апостол говорит: «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». То есть апостол говорит, что я люблю вас любовью Иисуса Христа, да? Но он говорит, что, по-видимому, ну так, под это, ну, так вот, ну, то есть он имеет в виду, что у них еще нет этой любви, вот такой, да? Как у апостола, вот, что не так любят, как вот он любит, вот, как Иисус Христос, да? Вот, и говорит: «Я молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве, запятая, чтобы, познавая лучшее». Вот, чтобы познавали, да, и чтобы познавая лучшее, вы были вот такими-то, такими-то, такими-то. Вот оно в контексте должно быть обязательно. Нельзя 10 стих вот в этой главе рассматривать отдельно.
Ну, и
Это мое
понятно,
мнение.
твоя мысль понятна, но о чем мы, филиппийцы, будем говорить? Мы давайте о нас говорите, на вторичных служениях надо говорить. Мы чего? Познали лучшее, да? Вы об этом говорите на вторичном служении. Обращайтесь к каждому, ты познал лучшее.
Нет, ну я думаю, что надо посмотреть в контексте, да, и тогда говорить, вот апостол Павел любит так, чтобы мне бы тоже так вот любить, тогда мне будет открываться лучшее. И я буду, вот как вот он говорит дальше в 10 стихе, до конца, вот с 8 по 10 стих, оно в контексте понятно. А отдельно мне, например, совсем непонятно, если отдельно рассмотреть.
Ну, да, они в связке стоят, но ты можно сказать, но здесь он говорит о познании любви, которая безмерна, обширна. Это любовь Христова. Чтобы ее познать, это я не знаю, что, Господи помилуй, нам познавать и познавать эту любовь, и причем на практике. Это верное замечание. Ну, позволь тому, кто составлял эти вопросы, составлять их в неком, так сказать, отрыве, чтобы вы потом думали над и связывали, смотрели на предыдущие стихи, на последующие стихи, чтобы размышляли.
Ну да, эти, апостол пишет послание, да, и у
Это
него определен.
он нам пишет.
Да. Ну нет, ну,
он
во-первых,
тебе пишет, мне
он писал,
пишет.
нет, он писал филиппийцам, да, вот, и он им
Нет, он
контекст.
мне пишет,
Сейчас, сейчас, сейчас,
филиппийцам.
Саш, ну, нам это уже да, вот сейчас в этих веках. Ну в принципе он писал, да, вот такой вот, что это действительно все должно быть в связке. У него мысли определенные были, а не так, что вот давайте я посмотрю, вот молюсь о чем-то, да, вот и люблю ли я так или не так, вот, ну вот.
Не, ну давайте надо о себе говорить, в конце концов. Ну, ребята, ну сколько
Ну, я,
можно?
нет, ну я стараюсь всегда рассматривать именно так. То, что говорит апостол, я пытаюсь это понять, как это
Люся,
относится ко мне.
ты лучше познала или нет?
Ну, он же говорит, что вот чтобы любовь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве. Вот
Уклоняйся от
я
вопроса.
этому стрек. Я, нет, я к этому стремлюсь.
Уклоняйся от вопроса.
Ну, для меня это отдельный вопрос, нет. Только в контексте.
Можно?
Я о себе говорю.
О себе? О себе можно сказать, что Господь учит меня в этой жизни любить Бога и ближнего. Вот познавать это лучше. Как любить Бога и как любить ближнего. Господи, помоги.
Верно, Руслан,
Это
да.
самое лучшее. Это самое лучшее познание о том, что как Господь меня достиг в этой жизни, и мне стараться также достигнуть Христа своей любовью, Божьей любовью, Его. Вот так я могу сказать. Это вся моя жизнь. Познавать любовь, как
Да, верно.
Господь спрашивал Петра, любишь ты меня трижды? И это в протяжении моей жизни.
Да, можно, как говорится, на интеллектуальном уровне иметь знание о том, что Бог есть любовь, вот, что Христос, ну, когда я уверовал, вот, он, так сказать, во мне, вот, я в нем. Это все на уровне такого интеллектуального знания. Но оно еще не стало, это знание, оно не стало еще действительно знанием практическим, когда я на практике, на опыте начинаю познавать эту любовь, в том числе любовь к ближнему, вот как Руслан говорил. Вот, допустим, апостол в другом послании говорит, по-моему, к Ефесянам, да, и не просто говорит, а молится за христиан, говорит, чтобы в их сердце верой вселиться Христу. Ну, возникает недоумение, вот, молится за христиан, вот, которые называются христианами, потому что верою, уверовали в Христа, вот, и понятно, что если я уверовал во Христа, то Христос во мне. Ну, если, допустим, Павел бы молился за неверующих людей вот так, чтобы верой вселиться Христу в сердца, то это как бы выглядело логично. А тут за христиан такая молитва возносится, которых он называет уже святыми, верными во Христе. Ну, оказывается, да, вот, можно быть христианином, но не давать места над Христу, над своей жизнью. Можно быть христианином, но жить не по воле Божьей, а стараться жить так, как я представляю себе, как я хочу. Ну и тут вот то же самое. Здесь мы имеем, ведем речь, и надо вести речь именно познание этого, Познание это, оно отличается от знания интеллектуального. Познание это действительно, когда я на практике, на опыте познаю, набиваю себе шишки на, вот, и учусь и учусь до конца жизни этой земной, буду учиться принимать и любить других, отвергая свое я. Это и есть познавать лучшее. А если в общем говорить, надо учиться доверию Христу. Это лучшее познание. Притча сказано, на всех путях твоих познавай его. Вот так вот. Есть какие-то дополнения?